Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda.
Jai
Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda.
Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda.
Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda.
Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda.
Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda.
Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda.
Сегодня заявлен пятый текст, седьмой главы, отделил Господчитание в пяти ипостасях. Здесь речь идет о разъяснении природы Панчитатвы. Мы понимаем, что Бог Он один, здесь пять составляющих. Такой взгляд редкий. Читаем, раскрывается очень глубокие тайны, истины, очень сложные для понимания, логика философов, обычных мыслителей, даже великих деятелей. Эта тема, она запредельная. Так говорил об этом Бхагаватам Сарасвати. То есть не пытайтесь напрягать ум, делать какие-то материальные усилия, исследования, чтобы постичь эти вещи. Природа абсолютно истинна. Она раскрывается в читании Чайтамрити по милости самого Верховного Господа, исключительно так. Нет другой возможности приблизиться к этой теме. То есть сама тема, есть процесс, приближающий к этой теме, и есть как бы уже результат соединения с этим объектом, единство с этим объектом. Я буду читать, наверное, с первого текста, дойду до пятого. Агатяка датим натвар. Кинадхатика сутакам шичитаням ликхяте вся према бхакти ваданьятан. Бхакти ваданьятан. Великодушие бхакти према бхакти. Я почтительно склоняюсь перед Господом читанием Махапрабху, вашей целью, смыслом жизни тех, кто идет духовным путем, отрекшись. А стремление обладать чем-либо в этом мире. Не позвольте же мне поведать о щедром даре, который Он принес миру, о преданном служении и любви к Богу. Любое понятие растяжимое. Здесь тоже очень много, может быть, разного опыта, и мнений, и представлений, и желаний касается любви. Весь мир об этом говорит, даже бредит в таком же смысле. Люди поют, читают, пишут стихи, ищут среди людей это счастье. Неистово, просто неистово. Вот эта вот активность всего мира, она связана с этой энергией, с этим поиском. Ну и, как правило, появляется любовь к собственности, как средство для обмена любви, любовью. Люди начинают ценить деньги, приобретение, накопление, внешность, образование, связи в этом мире. Все это описано в Бхагаватам. Какие поиски делает человек в материальном мире, во внешнем, внешней энергии Бога находясь. Все это великие заблуждения и порождают великие страдания с самого начала. Особенно, когда человек находит что-то похожее на любовь в этой мире, сразу хватает беспокойство первое, сразу беспокойство. Мое, не мое, будет ли моим, не будет моим, что будет дальше, не знаю. Постоянно начинает беспокойство, то есть уже мы вступаем в сферу каких-то страданий умственных. При соприкосновении с объектом чувств, которым мы называем любовью, возникают непредвиденные обстоятельства, как черты характера, свое эго, прочее. Это тоже отрезвляет многих-многих людей, которые перестают верить в принципе даже в любовь, и склонны к теории пустоты становятся. Что нет этого высшего смысла, нет любви на самом деле никакой. Мир, он основан на какой-то бессмыслице, на какой-то случайности, может быть. И решение этой проблемы просто исчезновение из этого мира навсегда. Если человек говорит реинкарнацию, он думает, исчезновение означает просто раствориться в этом верховном романе навсегда. Результат неудачного опыта. Любви, с которой не может жить живое существо. И в Якаре люди все приходят к этому выводу, как говорил один из духовных учителей. Есть очень богатые районы в Бомбее, он говорил, богатых людей, очень богатые люди. У них есть все необходимое для жизни, даже больше, 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 немного поколений. И самая распространенная среди них философия веры – это буддизм. Это вера в пустоту. Удивительно ведь. Это удивительно. Все материальное, без которого человек не может чувствовать счастье, оно приводит его на эти мысли о пустоте. Жизнь на самом деле пуста, все суета, суета, сказал, когда-то царь Соломон принял тоже ни свет, ни богатство, связи. Ни один царь с ним не воевал вообще. Все помогали ему строить храм, он построил храм, в итоге он сказал, все это суета, суета. Даже некому это передать, некому это оценить этот вклад. Люди ничего не помнили, я совершил много ошибок. Я все теряю, все, что здесь делают, все бесценивается. Суета, суета, бессмысленно. Это описывается в писаниях, как же все-таки быть неразочарованным? Есть разные пути, косвенные, прямые и много других ответвлений, направлений. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. То есть какая-то йога должна быть. Мы никогда не будем разочарованы в жизни, если у нас есть хоть какая-то связь с Богом в сердце. Реально. Это означает всегда вот какая-то надежда, обновление. В жизни будут какие-то лучшие перемены, если мы к ним готовы. Мы готовы стоять на путь отречения, на путь к Богу. Не будет разочарований, но тут удивительное открытие. Постоянно. Такова природа Бога. Он тайно-тайно, никогда не познаваем. Это процесс бесконечный. И есть Бог, если человек верит в Него, конечно. Этого недостаточно, этой веры. Ну, собственно, мало что меняет жизнь. Можно верить в Бога, но жить как обычный человек. Ничего не отличается по образу жизни. Своя пища, поступках, в характере, в разводах и браках, в отношении к детям. Много ошибок можно совершить, знаете. Даже с верой в Бога очень много-много можно совершить плохих вещей, даже неосознанных или осознанных тоже. Люди за Бога убивали друг друга, и к этому приходили. Много жестокости и насилия было совершено в религиозном мире тоже. И так можно верить в Бога, но не верить в святых людей. Есть такой тип веры. Бога верю, но святых людей нет, не бывает. Я не верю в это. Я никому не доверяю. Я хочу прямо с Богом общаться. Сегодня тоже это распространено. Есть какая-то вера в Бога, но нет веры в Его последователей. Сами на разных языках. Сами на разных языках. То есть вера, она очень не развита на каком-то, на какой-то базе скудного знания, грубо говоря, не твердая, она не широкая какая-то вера, она какая-то узкая сектантская вера. И можно верить во все это, и в святых, и в Священное Писание, и в Бога, и это тоже еще не полная вера. Этого недостаточно, чтобы на самом деле реально изменить свою жизнь, реально войти в отношения с Богом. Не умозрительно, невоображаемо. Это вера в преданное служение, о котором говорит Кришна Бхагавад-гита. Он не говорит вера в Бога, это вера в преданное служение Богу. Вот о чем речь идет. И когда речь идет о преданном служении, это высшая форма отречения, это вызывает у людей недоверие и страх. Преданное служение, значит, бескорыстная деятельность. А кто позаботится обо мне? Вот в чем вопрос. Я не видел таких примеров в мире, чтобы человек все отдавал, а зачем он остался потом? Он теряет все. Потеряет все. Да, материальный ревизор так. Но есть сказка о неразменном рубле, что сколько мне отдавал, он снова появляется. Или что-то сказка интересная, он будет грубо делать. Тогда бы мог быть добрым, действительно. Даже хотел бы делать добро, что это еще прибывает, прибывает, прибывает. С такой выгодой, да, я могу вступить в сферу преданного служения. Но это уже не преданное служение. Сказка не об этом. А о том, что есть законы Всевышнего, по которым можно жить. Законы Всевышнего означают, что Он поддерживает живые существа, а они отдают себя, а Он их поддерживает. И наделяет своими полномочиями для этой отдачи. Но это возможно только через бхакти-йогу. Элементы бхакти-йоги есть в карма-йоге, поэтому она дает процветание. И каждый человек что-то жертвует для общего блага духовного. Она дает процветание тоже. Это элемент бхакти-йоги. Элемент бхакти-йоги есть в гьяна-йоге. Значит, начинать думать о Боге и заинтересовываться этим. Это элемент бхакти. Проявляется, пробуждается интерес к абсолютной истине. Это лишь элемент бхакти. Элементы из аштанга-йоги, значит, достигает самадхи, единение с душой, с душой. Но чистая бхакти очень редко встречается в этом. Карма-йога означает, что вы благочестивый человек, вы много жертвуете, и вы процветаете на своем благочестии. Очень уважаемый, прославленный человек, вы много делаете добра людям. Люди вас любят, уважают и тоже поддерживают вашу деятельность. Это карма-йога. Но там есть риск страха потерять свое положение. Кришну, Верховного Господа, не купит положение и благотворительность. Это лишь элемент. Яни, они очень боятся выглядеть глупцами, нежными. Очень боятся потерять знания, потому что знания — это их визитная карточка в этом мире, это мудрец. Я не могу превратиться в глупца, я очень боюсь этого. Аштанга-йоги их охватывают мистические ситхи, желание обладать ситхами, это тоже называется стоп-кран. Вы уже едете на полном ходу, идет 100 грамм. Если сидит ясный, теперь я могу владеть всем миром. Куда мне еще Богу, зачем мне сам Бог? Это элемент бхакти, не видите, он поглощается материальной энергией, магией. Майя покрыта гьяна, это означает, что украдены иллюзии, знания. То есть мы знаем о Боге, читаем Священное Писание, но эта иллюзия крадет это знание, и мы начинаем перетолковывать все это на свой лад. Это без факта. Очень много символических толкований Священного Писания. Единственный перевод прямой – это то, что сделал Шрила Прабхупада Бхагавад-гита. Прямо перевел значение стихов о Кришне. Потому что вся Бхагавад-гита, она говорит о Кришне и душе. И больше ничего. О Кришне и душе. Если мы знаем Бхагавад-гиту, начинаем понимать, кто такой Бог. Это Кришна. Единственный перевод, представьте. И сотни, сотни, сотни тысяч переводов в мире, все они как-то перетолковывают, ищут символический смысл. Почему? Нет чистого бхакти. Это редко встречается. Когда нет чистого бхакти, то зачем же руководствуется человек в своей деятельности, в мышлении, материальное побуждение? Мудрецы говорят, материальные побуждения простые. Язык, желудок и гениталии. То, что они хотят, человек об этом будет говорить. Но будет говорить цивилизованно. Желудок требует пищи. Человек создал ногу, экономика. Это просто потребность желудка. Потребность тела. Человек говорит о семье, о детях, о воспитании. Что такое? Это нижняя чакра, которая говорит об этом. Человек как бы облекает это в разум, в соответствующий разум, в систему, и гордится этим, что он создал целую систему ценностей, весь, семейных ценностей, экономических ценностей. Побуждение языка говорит постоянно кушать пищу какую-то, да, эти вкусы. То же самое, целые производства существуют бесконечные, там, вкусовые и другие. И люди гордятся этим достижением, что это прогресс, но это всего лишь, что это не закажут, и не дали. Ум, речь и гнев тоже. Если ум не контролируется, то любая мысль кажется ценной. Любая как-то логически связанная мысль в моей голове, я говорю, эврика, оп, я это сейчас запишу. Я всем расскажу потом. Я так думаю. Понимаете? Я так думаю. Послушайте, что я думаю. А вы так не думаете? Но вы меня разочаровываете. А почему по-другому думаете? Я-то думаю правильно. Так, ум, видите, ум не контролируется. Я в иллюзии ума, собственно, нахожусь. Все, что ум говорит, диктует изнутри эти эмоции. Я переживаю, думаю, это правильно. Речь. И гнев. Речь неконтролируем, потому что когда человек начинает говорить, он возбуждается от собственной речи еще. Он начинает говорить много лишнего. Но заметьте сами, молчание золото говорится. Все остальное лишнее, если мы о Боге не говорим, о долге не говорим, не говорим приятные вещи, все остальное лишнее. Вся эта критика, все эти оценки окружающего мира, все эти, знаете, наполнен интернет этой информацией, это все никому не нужно, никакой пользы не приносит. Не говорящему, не слушающему. Такой процесс сравнивается в Бхагаватам с кваканьем лягушек. Она квакает. Особенно в сезоны, брачные сезоны, они очень активны, очень громко. Иногда даже вы не можете уснуть ночью. Очень сильный гвал, просто такой, значит, шум стоит. Среди них есть какая-то особая лягушка, который наиболее мелодично поет. Именно этот голос и слышит змея. Именно к ней найдет. К самой толстой, упитанной и красивой лягушке. Самой выдающейся лягушке. Такое сравнение дается. Змея слышит звуки эти. И она по звуку ее освоит как раз. Такой пример дается. Это змея лепрет майю. А наша речь олицетворяет вот это, ну, как бы кваканье, некоторую бессмыслицу, которую нам просто нравится выражать и выражать. Но с точки зрения священных книг, там нет смысла. Просто это наши эмоции, наши переживания, там наша критика. Что не хватает тебе для твоего счастья и счастья других людей? Опиши чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение Кришне. Вот что на самом деле спасает людей, а не то, что ты написал. Это оставлять людей в водовороте рождения и смерти. Пусть даже в хороших условиях. Но и хорошее слово переводится равно к смерти. И к болезням, и к несчастью, и к страху. То есть мы видим, что это трудная тема. Изучить Шримад Бхагаватам, поэтому пришел Господь Чайтанья Махапрабху. Как чистая бхакти. Это самый выдающийся пример, который нельзя ни с чем сравнить. В истории религии мира явление Чайтанья Махапрабху или Панчадасы. Об этом речь идет вот читаем Чаритамриту, то, что мы сейчас читаем. Я возношу хвалу Верховному Господу Чайтанья Махапрабху. Любой, кто укрылся в сине его лотосных стоп, достоин величайших восхвалений. Я начал с того, что описал положение духовного учителя. Теперь я постараюсь объяснить, что такое панчататва. Это третий текст. Четвертый. Эти пять татв нисходят вместе с Господом Чайтанья Махапрабху. И он с их помощью в великом блаженстве распространяет движение санкиртаны. Великое блаженство. Вот что не хватает для понимания этих тем. Великое блаженство. Что понять, что написано, читать, читать. Сразу возникает вопрос, где же взять это великое блаженство? Надо занять. Если у нас нет денег, мы идем, берем кредит, допустим. Или просим у соседа займи немножко. Нужно тут протянуть какое-то время, потом верну. Здесь так же будет. Так же будет. Мы скажем, у меня нет этого блаженства, я это никогда не испытывал любви к Богу. И если даже говорить о любви к Богу, то она где-то очень далеко и редко достигается. Нужно большие усилия заниматься долго, много жизни, йогой, благотворительностью, изучать писание, совершать аскезы. Ну, для меня это невозможно в данный момент времени. Я не верю, что я вообще способен на такое. Жертвовать всем ради этого, ох, я же не монах. Эта тема тоже обсуждается в Бхагавате. Именно об этом спрашивают мудрецы. Кто-то за нас очень переживает, но мы даже не знаем. Читайте Бхагавату, там эти мудрецы очень переживают за нас, за людей кормятся. Прабхупада говорил, что некоторые преданные во время Господа Чайтаньи в начале Гуру так переживали, что люди становятся материалистами, так за них переживали, что не могли спать ночью, даже есть не могли толком. Но такой силы сострадания было. Те, кто обладал этим блаженством, духовной любви к Богу. Было сильное сострадание к этим людям, которые, на самом деле, страдают, думают, что они страдаются. За них просто страдают. И не ведут, что творят, что все так катится в ад постепенно. Все их благочестие, все эти вот их попытки материальные. Достижение техники, науки. Куда это все ведет нас, Господи Боже? Тот обладает этим блаженством, любви к Богу, он видит, что это ведет в ад дорогу. К деградации духа. Это факты. Любой даже разумный просто человек согласится с этим, что элементы деградации постоянно мы наблюдаем, они развиваются, они не отступают сами по себе. Они говорят, извините, пожалуйста, пройдите сюда, вот я вот место уступаю. Этого не будет. Это не джентльмен. Майя – это не джентльмен. Материальная природа, она очень сурова. И некоторые преданные, они настолько имели это острое чувство сострадания, парадукха-духи, они видя, как люди сами страдают, не могли спать по ночам, и даже не могли толком есть. Они молились очень сильно. И за нас тоже кто-то молится. Мудрецы на Мишаране, в начале Кали-юги, решили привести тысячелетнее жертвоприношение, чтобы приостановить Кали, чтобы люди не страдали, не попали в эту ловушку. Они попадут в эту ловушку, но пока есть мудрецы, они будут противостоять этому. Потому что у них сострадание. Они не могут просто наблюдать эти вещи. Они что-то будут делать. Как тот Сату, который скорпиона спасал из лужи, откусал его. Он продолжал спасать скорпиона из лужи, откусает его. А прохожий сказал, ты разумный или нет? Разве ты не видишь, что этот скорпион, эта тварь, она не оценит, что ты делаешь вообще? Зачем ты его спасаешь? Пусть он тонет, он же тебя будет что-то кусать. Не отблагодарит тебя за это. А Сату сказал, если такая низкая тварь, как скорпион, так твердо выполняет свою дхарму, свои обязанности, то я Сату буду выполнять свой долг. Я буду спасать его. Он будет кусать, а я буду спасать. Это природа Сату. Это природа Сату. Утраченная векарь. Об этом очень беспокоится мудрецы Мишарани, что века люди утратят эти качества. Они будут жить каждый сам за себя, они будут с трудом помогать друг другу. Семьи не будут крепкими, брак станет фантасмагорией, все несчастья придут через их личную жизнь. Они станут очень ленивы в духовной практике. Скажешь им, повторяя хотя бы четвертую мантру, не могу. 16, то есть, знаете, великое достижение, если 16 кругов повторять. Скажите, что вы на улице, повторяйте 16 кругов математики. Построить будешь на каждый круг. Время, что с ума сошел. Это невозможно, понимаете? То есть, и мы не привыкли к аскезе. Не привыкли к аскезе, не понимают ценность очищения. Они ленивы к процессу очищения, что требует усилий. Но что касается кармической деятельности ради выгоды, там они активны. Но это диктуется ленью. Хочу заработать, чтобы потом ничего не делать. Жить в комфорте с минимальными усилиями. Диктуется ленью. Лень работает на самом деле. Они не понимают, например, что такое настоящий труд внутренний. Человеческий труд. Они понимают слово работа, зарплата. Это не понимают. А что такое труд? Я не знаю, что это такое. Это другое слово. А человек создан для именно вот этого духовного труда. Усилий совершенно. Каскет. Поэтому мудрецы на Мишаране, они говорили об этом. Люди беспомощны, векали, они точно все падают в ад. Что же делать нам? Это жертвоприношение, которое мы совершаем, оно не
не удается нам из-за условий уже, кальюга наступила, плохо горит топливо, много дыма, мы страдаем, манту трудно читать, то есть все против нас, даже погода, даже природа против нас. Так бывает, Викари? Разве нет? Вы работаете на земле, а природа против вас, засуха или наводнение, или что-нибудь еще. Или колорадский жук. И просто кругом стресса, смотрите. Даже природа против человека сегодня не сотрудничает с человеком. Я калий наступил. Хотя природа земная создана для человека, для его развития и процветания, но она сегодня против человека. В некоторых местах в Сибири невозможно выйти в лес, потому что там кругом клещ энцефалит. Их все больше и больше становится. И природа против человека в форме болезни появляются новые болезни. И человек даже сам придумывает какие-то еще новые вирусы. Смотрите, что способствует этому. И человек даже против человека, против земли настроен. Уже это оружие, понимаете. Много недобрых взглядов, много злых речей. То есть фактически мы уничтожаем эту землю, говорится, веками. И самих себя. И своих близких. Даже им лжем, и себе лжем. Даже себе честно не может признаться о своих пороках. Все равно я себя пытаюсь как-то внутри прославить. Поэтому мудрецы спросили же Суту Госвами, скажи, что там говорил Шукадева. Он же не просто это говорил. Ведь он сказал, что для всех важно. Ведь он говорил императору планеты. Означает, для всех это он принес. Это был кулуарный разговор. Так устроено, там писается базом, как это было устроено, как вот этот вот. Неприкаянный юноша, выглядящий просто сумасшедшим, добился аудиенции императора. Он просто вошел туда. Его даже никто не задержал. Там писается, как это случилось. Вообще это невозможно было к императору так просто войти, понимаете? Но Бхагаватам писается эта история, как это случилось. Когда Шукадева просто вошел беспрепятственно к императору. Император поклонился ему и стал задавать вопросы. О, какая история. Это же мой папа. И вот тут начинается, когда Шукадева начинает говорить, что же на самом деле важно для людей, как люди. Если в прошлой эпохе, прежде чем погрузиться в мысли о Боге, человек должен совершить много всего на этом пути, много всего. Много чего обрести и много чего потерять, отказаться потом от этого всего. Сначала нужно обрести знания, качества, а потом нужно от этого всего отказаться, чтобы прийти к Богу, отдать Ему все это. Да? И люди были способны идти таким путем героическим, как сати-юга, трета-юга, два пара-юга, век кали. Люди не способны на такое что-то отдать, даже самокат несчастный. Если у них ничего другого нет, они даже самокат не дадут. Они не простят даже мелкую монету, если бы их обманули на мелкую монету. Они не простят век кали. Очень сложно. Поэтому век кали нужно сразу говорить о Боге. О личности Бога. Сразу нужно говорить. Никакой пустоты не существует. Есть причина всех причин. С этого начинается Бхагаватам. Есть причина всех причин. Источник всего. Абсолютная истина. Независимо ни от чего. Вы не можете ее принизить или возвысить. Вы не можете ничего сделать. Если вы призовете, она становится госпожой вашей жизни. Она делает вам все, все невозможное, то, что для человека. Она для вас это дает. Верховная личность Бога. Друг ближайший каждого живого существа. Зовите его по имени. Слушайте о его играх, о его форме, о его качествах. И вы вернетесь к Богу за эту короткую жизнь. Это Бхагаватам говорит. В Гите то же самое говорится. Сара, Тарм, Паритяжа, Мамкам, Шаранам, Радж, Кришна, это стать все религии, предайся просто мне, Богу. Этого достаточно. Ни о чем можно Богу не думать, я тебя лично буду защищать. Вот он неразменный руки дает откуда. Вот это связь, чистая бхакти. Вот это прелестно. И все же, веками, даже на эти утверждения человек не верит. Он все же боится. Полностью является Богом. Он вообще даже не знает, кто такой Кришна, может быть. Какие-то регионы, он просто даже понятия не имеет, кто это говорит, что это означает. Значит, он все перетолковывает, передумывает. Поэтому пришел Господь Читание. сам Кришна в образе преданного здесь описывается. Он не проявляется в признаках Кришны. Нет, 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 нет. Он хочет на себе почувствовать эту прему Радхарани. Как его любит самая близкая спутница в духовном мире. Ее любовь непревзойденная во всех мирах. Это вот бхакти-йога. Оттуда исходит. От любви Радхи и Кришны. Это начало всему. Это причина всего. Мне говорится, Бог причина всего. Но там есть еще рядом разнообразие. Это скрывалось. Говорим, Бог один и все на этом. И не смущайтесь больше. Лично тут. Что если кому-то скажет, что у Бога есть жена, он смутится. Ну, он смутится, Бог должен быть один. Да, мы говорим, он один, но стану многим. Одновременно один, одновременно множественный. Бога нельзя описать каким-то одним определением. Всегда будет противоположное определение рядом. Один и множественен. Безгранично велик и безгранично маленький, одновременно. Он и материя, и дух. Все это его энергия. Все это его проявление. Как же можно проникнуть в тайну этих энергий, да? Как они взаимодействуют? Что же происходит на самом деле в этом мире? И что тут делаю я вообще? Это можно понять только непосредственно от его разума. Что он есть замысел этого мира. Он творец этого мира. Он создатель каждой формы жизни. У него безграничные формы, безграничные качества. Он присутствует в сердце каждого живого существа, знает каждого из нас. Его не знает никто. Это все описывается. Это все говорится о Боге. И он всемогущий. Непостижимые вещи делает, которые невозможно даже представить себе. Одновременно может ходить и не ходить. Говорить и не говорить. Одновременно это происходит. Одновременно он находится в сердце каждого существа, полностью, целиком, оставаясь Богом, неограниченным Богом. В атоме будет Бог находиться со всем творением. Все творение можно вместе в атом, а атом помещает в творение. И то, и другое, правильно сказать. Нарада ему не путешествовал, он встретил одного брамана. Браман сказал, о, какая удача, кого я вижу, Нарада, поклоны мои. Это редкая удача видеть такого мудреца среди полу богов, путешествующего во всех трех мирах, беспрепятственно, и в духовном ты куда идешь? И до Господа Нарада, в духовный мир. Вау! Вот это да! А ты не можешь спросить, вот, сколько мне осталось на жизни Господа Нарада? И так надоело это материальное существование. Я спрошу свой народ. Да? Пошел дальше, там сапожник сидел под деревом. Больно. Сапожник тоже удивился. Народа? Не может быть. Я иду к Нарайне, да? Да. Ты не спросишь у него, сколько мне осталось здесь в жизни? Наверное, много. Я простой человек. Я узнаю. Он пришел к Нарайне. Нарайна спросил, народа, как дела? Как там в материальном мире? Сознание Кришны развивается, нет? В Омске все нормально? Да, в Омске нормально, постепенно развивается, по чуть-чуть, но идет, да, дело. Но у меня к тебе есть две просьбы. От брамана и от сапожника. Оба интересуются, сколько в жизни осталось в этой мире. Наверное, подумал, ну, насчет брамана не знаю. Не знаю. А сапожник в этой жизни вернется. Но как-то странно, даже народ удивился. А почему? Почему так наоборот все? Ведь браман, он же, он знает браман, он знает веды, он священник. А сапожник обычный человек, он может быть и совсем невежественный. Но у этого брамана нет веры, сказал Нарайна. Он много имеет знаний. А веры в преданное служение нет. Поэтому все, что он делает для себя. А сапожник, вот он в таком невежестве относительно знания, он для меня эти сапоги делает. Он думает обо мне, когда это делает. Когда каждый гвоздь забивает туда, в подошву, он меня вспоминает. Он в этой жизни живет. Если хочешь проверить их веру, спроси. Скажи, что я тут слона придергал сквозь курную шубу. Вот чем я тут занимаюсь. Народ заинтересовался, интрига, пойду, поговорю, пишу Брамну. Он мне сказал, ты видел Нараяну? Да, видел Нараяну. И сколько мне жизни осталось? Я спросил, нет, а что он там делает с Нараяной? Он берет иголку и через ушко слона продергивает. Повод сначала, потом дергает и продергивает. А потом обратно к его воску дает. Туда его продергивает. Что за глупость, сказал Брамна? Что ты такой веришь вообще? Кто в это поверит? И, наверное, понял, это Брамна никакой веры нет. Много жизни, понятно. Но когда сапожник узнал, что Господь Нараяна продергивает слона с игольным ушком, так удивился, так восхитился, как какой тупостишный Господь. Потрясающе. И даже Нарада удивился, а ты что, веришь в это? Ну, почему нет? Вот если же поделим баньян, это гигант. Это как целое вселенное дерево. А ведь Господь может его упаковать в одно это семечко. А? Почему не может слона продернуть сколько поводит? Господь, наверное, все может. Я говорю, ну вот это вера. Ну вот это, да, кандидат хороший на бхакти-йогу. Итак, мы видим, что ученость, богатство могут быть препятствиями. Стремления к ним, они могут быть окрашены смертельным ядом с точки зрения духовной практики. Хорошо, когда это приходит все без наших усилий и стремлений к этому. Это называется особая милость. Если мы хотим служить Кришне действительно искренне, Он даст нам ресурсы для этого. Согласно нашей природе. Если у нас нет зависти, мы удовлетворимся любой милостью, которая нам придет. И за моим преданным служением. Пандвы, в конце концов, они имели империю, эти преданные. Они не были нищими. Но никогда эти четыре не думал, что-то ему принадлежит. Он прекрасно понимал. Это все собственность Бога. Я просто его слуга. Просто маленький, незначительный слуга. Был императором. Поэтому именно Юдхиштхира Кришна поставил на престол. А Дарьотхана тоже неплохо управлял, говорит сама Кабхарати. Он был хорошим правителем, нормальным. Он тоже был кшатрием, имел образование, но он не был преданным. Он считал это царство собственностью своей. Кришна уничтожил всех демонов, чтобы поставить настоящих. Махабхарата это описывает. Итак, эти пять тат. И также пятый стих мы читаем сейчас. Панча татва акавасту нахики чупеда раса асвадитабу витха випьеда. С духовной точки зрения между этими пятью таттвами нет разницы. Ибо на трансцендентном уровне все абсолютно. Однако духовный мир исполнен разнообразия, ощутить которое можно лишь зная, чем отличается одна таттва от другой. Видите, какие знания требуются? Что такое таттва? Что за слово такое? Таттва – это истина. Таттва – это суть. Вы не можете изменить суть предмета. Это что-то родственное слово дхарме. Но более как бы татва это что-то незыблемое, вечное. Если дхарма будет временной, это больше относится к санатана дхарме уже. Есть же упадхарма. Есть дхарма, религия женщины, религия мужчины. Религия войны, религия мира, религия управления царством, это все дхармы называются, религии, различные виды религии. Все, что эти законы, которые стоят для человека, это все религии. Есть антирелигиозные законы, когда человек пренебрегает этим, это адхарма называется. И то есть это может быть дхарма, дхарма меняться. Временно дхарма приходит и уходит, скажем, вот, профессия, это тоже дхарма, тоже мои религиозные обязанности. Я имею природу, я обязан занять эту природу в служении, то есть работать. Это тоже от Бога исходит. Карма. Но она временная. Человек составился, он больше не работает. дхармы семьи тоже временные. Управление царством тоже временное. Эти временные науки сейчас изучаются, эти дхармы, они приходят и уходят, они часто меняются со временем. Сегодня у нас нет уже царей. Есть президенты, есть демократия, есть выборы, есть уже другая система. Но в прошлом были как императоры, цари. То есть в течение времени дхармы они могут видоизменяться, искажаться, вот разные. Но татва никогда не может измениться. Татва. Мы здесь с вами жива татва, это неизменно. Все наши попытки имитировать Бога иллюзорны, бесполезны. Это не наша татва. Наша татва – слуга Бога. И эта татва означает, я абсолютно становлюсь счастливым и свободным. Это татва. Нужно знать свою татву. С этого начинаются вообще какие-то познания о себе и Боге. Нельзя себя считать Богом или какой-то исключительной личностью. Конечно, разум подсказывает человеку нормальному, что он не Бог, есть и повыше кто-то, но он завидует этим, тем, кто выше, надеется, что когда-нибудь он все-таки станет лучше. Он сожалеет, что не так красив и не так богат, потому что он все же втайне хочет быть Богом выше всех. Или хотя бы не хуже всех, только нет. То есть это тенденция в материальном мире, вот это против нашей татвы, нашей сути. И поэтому даются различные дхармы. Ты хочешь господствовать, как, скажем, управитель. Да, тогда тебе дхарма обязанности делается. Служение обучение. Учит природа служению. Нет служения, нет семьи, нет работы, нет отношений, ничего. Если живешь для себя, ты никому не нужен будешь. Никто не будет тебе просто быть слугой выполнять все твои желания, как Бога. Но если ты служишь, тебе служат, мы вместе друг другу служим, это и будет та самая татва развития, развитие, основанное на твоей татве. Не иди против себя, таким образом. И здесь говорится, с духовной точки зрения между пятью татвами, они разные. Например, джива маленькая, атомарная, да, одна десятичная кончика волоса. Упанишады говорят об этом. Душа, размер с ее, говорят, очень маленькая. Микроскопическая, это татва души. Джива-татва, как бы частичка, атом жизни. Джива-татва, да, хорошо. Или джива-атма, говорит. И вишну-татва, как вот сияние, безграничная татва. Такого же качества, но без границ. Без границ. Так же, как у меня есть элемент воды в теле, но где-то океаны воды также. А во Вселенных еще больше, может быть. Там. То есть есть стихии существуют. Также есть духовные стихии, духовные миры. Здесь говорится, между ними разницы нет, потому что они все находятся в единстве, неделимы. Мы маленькие, потому что мы выбрали эту позицию для служения. Но мы неотделимы от Бога. Неотделимы от Бога. Тогда как же мы маленькие, если мы не отделимы? Мы же тоже Бог. Да, Прабхупада говорит, если вы чистые преданные, тоже Бог. Но вы так не будете думать. Обладаете таким же могуществом практически. Пользуйтесь чем угодно. Сын отца, такой же наследник. Но о чем думает Господь Баларама, первая экспансия Кришны? Он тоже Кришна. Но вот я просто услуга. О чем думает вечная царица Дварахи Кришна? Я просто подметающий в этом дворце. Это царица Дварахи, супруга Кришны. Они тут думают все, потому что это любовь. Они никогда не откажутся от этой своей татвы. Никогда. Они никогда не привлекутся растворению в Брахмане каком-то, там лучше в ад пойдут, чтобы раствориться, потерять эти отношения с Кришной. Вы что? Это хуже смерти, это хуже ада вообще. Такая сила любви. Что преданный хочет стать атомом, на его стопах. Травинка его Вриндаване. Такая любовь. А ведь дух не делим. Итак, как же отличаются эти татвы? Чтобы Бхагаватам Сарасвати Такур в своем комментарии, он на башне дает следующее описание панча татвы. Высший источник всех энергий, личность Бога, желая насладиться пятью видами лил, предстает в образе панча татвы. Пять видов лил, поэтому панча. Пан, сути дела, это члены панчата, от этого нет разницы. Ибо они пребывают на духовном уровне. Однако, чтобы бросить вызов имперсоналистам, они являют миру духовное разнообразие, наслаждаются различными духовными эмоциями, расами. Вот. Причина разнообразия. Причина разнообразия в материальном мире какая? Карма. Навязанное нам разнообразие. Это навязанное разнообразие. Это не то, что наш выбор. Я родился у родителей, их не выбирал, они меня тоже не выбирали. Это тело я не выбирал, я просто его получил, какое есть. Какой вышел, такой будешь всю жизнь. Многие люди сегодня не согласны со своим полом, хотят поменять пол, видите, им не нравится. Потому что природа им навязывает, они против природы хотят действовать своей, собственно. Карма. Но что получается? Еще хуже уродство получается. Еще хуже получается. Еще карма, карма ухудшается. Таким образом, я хочу вот, противодействовать этому закону кармы и усугубляюсь. Так же, как заключенный, если хочет сбежать из тюрьмы, его ловят, и срок продлевается. И наказание усиливается, строже становится. Точно так же. Так же действует майя. Она просто нас наказывает больше, больше и больше. Мы теряем этот разум свой. Духовные качества теряем таким образом. Пытаясь вот, бороться с этой материальной природой, побеждать ее. Подчинить ее себе, ресурсы природы, и людей, и животных, и все на свете контролировать. Худшее положение. Тогда в чем же причина разнообразия в духовных измерениях? Там нет кармы. Тогда откуда? Тут описывается раса. Разнообразные виды отношений. Любви называется раса. Раса означает вкус, от которого невозможно отказаться. Вкус, от которого невозможно отказаться. Этот вкус и по сей день есть у нас в скрытой форме. Он выражается в том, что мы не можем принять нашу смерть. Мы не можем отказаться от жизни. Даже в момент смерти мы не хотим этого. Мы не принимаем, не соглашаемся. Это вот как бы раса внутри нас живет. Есть такая сила. Так вот, Кришна сильнее смерти. Любовь сильнее смерти. Вот это называется уже духовный раса. То есть настолько сильная раса это духовная, что человек даже не задумывается о своей собственной жизни, а обретает полное бесстрашие. Обретает вечность. Вечности нет никаких страхов. Нет никакой кармы. Как это достигается? Вот при помощи обретения этой расы. Потом Господь в читании пришел в пяти ипостаси, чтобы проявить расы между ними, отношения, вот эти, силу этих отношений. Тот, кому удастся соприкоснуться с этой расой, говорит, что он больше не будет жить в материальном мире никогда. Он потеряет вкус к материальным наслаждениям. Язык, желудок, гениталии больше не будет его интересовать. Тело не будет властвовать над его душой. Видите, Кришна говорит, тот, кто испытал высший вкус, откажется от низших легко. Но если он не испытал высший вкус, он не сможет даже от низших вкусов отказаться. Это очень трудно будет. Даже от дурной привычки трудно отказаться. Веда говорится, парайся шактир и витхайва шрияте. Верховный личность Бога обладает разнообразными энергиями. Парайся – это верховный шактир. Итхаршуриате обладает разнообразными энергиями. А сколько разнообразия? Безграничное. Верховная личность Бога. Безграничная энергия. Конечно, мы как бы читаем их классифицированными уже. На три можно разделить, но не означает, что их три. Или четыре. Ну ладно, девять. Ну хорошо, сто. Не считайте, нельзя посчитать. Нет конца и края. Поэтому разнообразие. Это утверждение позволяет понять, что в духовном мире неизменно существует великое разнообразие настроений или вкусов. То есть океан буквально говорится. Вкусов, счастья, ананды. Это духовный мир. Океан. Если материальный мир сравнивает с океаном страданий, то духовный с океаном блаженства. Шри Гауранга, Шри Нитянанда, Шри Адвайта, Шри Гададхара и Шри Васа находятся на одном уровне.
Но с точки зрения духовного разнообразия, Шри Чайтанья Махапрабху – это олицетворение преданного. Слушайте, олицетворение преданного. Нитьянанда Прабху является собой образ духовного учителя всех преданных, а Адвайта Прабху – образ воплощения преданного. Так. Гадхара Прабху – это воплощение энергии бхакти, а Шриваса – чистый преданный. Эти бхакти как разделяются разнообразие. Бхакти – это взаимоотношения. Эти энергии взаимодействуют, потому что есть бхакти. Все в этом мире приходит в взаимодействие, потому что есть притяжение мужчины и женщины, например, дружбы, притяжение собственностью, богатствами, красотой, знанием. То есть это называется притяжение, сила, которая нас притягивает. Эта сила называется Кришна. Кришна означает притягивающий. Все привлекающие или притягивающие, магнит. Притягивает чувства, разум. Может одновременно вот взять все наши чувства и поглотить, понимаете? И мы не знаем, что делать. Как жить дальше без Кришны? Все мои чувства, мой разум там. Это Кришна. Постепенно это происходит с преданными. Когда их сознание, их чувства, их разум поглощаются абсолютно истиной. Верховной красотой, верховным знанием, богатством, силой, отречением, знанием. Это все атрибуты Кришны. Поэтому есть притяжение к этому. Мы притягиваемся к красивому человеку, к богатому человеку, к умному человеку. Потому что это притяжение к Кришне. Это его атрибуты. Мы их тоже имеем в какой-то степени. Он обладает ими в безграничной степени. Безграничная красота. Бишмадев говорит, что формы Кришны привлекаются все три мира. Высшие планеты даже, средние, низшие, все. Насколько красивы женщины на высших планетах? Не видел никто? Не дай Бог вам, мужчинам, увидеть красоту женщин на высших планетах. И не дай Бог женщинам увидеть красоту. Вам будет стыдно на себя смотреть. Не только о нас речь идет, о земных людях. Жены полубогов стыдятся своей красоты, когда видят Кришну. Они закрывают свои лица, чтобы не показываться на глаза. Они скрываются. Где-то они гордятся своей красотой, они танцуют, они имеют эту красоту. Но когда они видят красоту Кришны, они теряют эту гордость. Красота Кришны не имеет никакого отношения к материальной красоте. Цвет тела Кришны не имеет к материальному цвету. Запахи Кришны не имеют ничего общего с материальными запахами. Хотя они сравниваются с камфорой, мускусом, лотосом, смешанным вместе. И вот части тела сравниваются с лотосами. 8 таких лотосов. 2 глаза, как 2 лепестка лотоса. Рот, губы, как лотос. Ладони лотосные, стопы, пупок. И все это источает удивительный аромат, заполняющий все вокруг, все пространство. И только чистые чувства могут этот запах воспринимать. Чистый приятный. Они очарованы постоянно, конечно. Чувствуют его присутствие, его запах, его форму. Такой формы нет в материальном мире. Она не создана из материи, из гун природы. Она не навязана какими-то законами кармы. Эта форма называется сад-читананда, форма вечности, знания и блаженства. Она безгранична. Да, вот. И постигается через бхакти. Но когда мы говорим бхакти, любовь, минимум 2 должны быть объекта, чтобы между ними была любовь. Дается любовь. Обмен. Бхакти, любовь – это обмен. Если нет обмена любовью, мы не называем это любовью. Я влюбилась, выхожу замуж. Кто это? Пока никого нет, я просто думаю так. Ну, это фантазия. Это нереально. Многие женщины влюбляются в какие-то образы из книг, не так ли? И живут с этими образами. Я знал таких. Одна девушка реально ждала алые паруса в своей жизни. Реально, потому что за ней придет какой-то очень значительный человек. Как вот в кино она увидела, она влюбилась в этот фильм, в этот образ. И она жила с этим. Но что она получила потом? Лучше ей не рассказывать. Это судьбу. Это просто фэнтези. Но с другой стороны, это
потребность – это не фэнтези. Эта потребность на самом деле имеет право быть с каждым из нас. Над ним право на счастье, на свободу, на вечность, на знание, на красоту, на богатство. Зачем? На богатство. Это просто инструмент для людей. Оно больше не нужно. Это что, просто что-то подарить Кришне нужно? Подарить что-то преданное, что-то для них сделать. Потому что так развивается любовь. А к любви приходят сами все богатства. И знания. Бхакти – это царь мира. Главное. И она все прощает Кришнамати Радхарани. Она все прощает из Кришна и Радхарани. В ее внутреннем мире. Это наслаждение никто никогда не мог описать. Никто никогда не касался этой темы. Это было за семью замками, даже в Ведах. И Ясадева, как мы говорили, не решался писать об этом, записав все Веды. Он же понимал, что если даже это напишу, люди не поймут ничего. Если это скажу Радхарани, Кришне, буду мужчина, женщина будет думать. Они же все материально понимают. Но Святой Нарада вдохновил его, потому что это не будет материально, если ты откроешь имя Кришны, имя Кришны. Он привел пример из своей прошлой жизни, когда он слышал от мудрецов в 5-летнем возрасте и обрел Кришну. Хотя был низкого происхождения, в плохой семье родился человек, без какого-то образования, но встретил этих бхакти-ведант, которые имели эту любовь к Богу, и он услышал от них о Кришне, с этой бхакти, получил чистое бхакти, и он видел Кришну. Он обрел трансцендентное тело. Он рассказал свою историю Ясадеве, чтобы вдохновить его. Сделай это. Иначе бессмыслен твой труд. И для тебя, и для других. Но с точки зрения сочетания, с точки зрения духовного разнообразия сочетания Махапрабху, это олицетворение преданного, если Ананда Прабху является собой образ духовного учителя всех преданных, Адвайта Прабху – образ воплощения преданного бхакти. Гададхара Прабху – это воплощение энергии бхакти, а Шриваса – чистый, преданный. Таково духовное различие между ними. Бхакта-рупа. Бхакта-рупа. Это, рупа – это форма. То есть форма преданного – это сам Чайтанья Махапрабху. Или сам Кришна. Хорошо. Бхакта-сварупа. Это экспансия Кришны, экспансия Бога, бхакта-сварупа. Сварупа – это экспансия бхакта-сварупа. И бхакта-аватара – это воплощение Бога. Видите, уже три категории есть. Три татвы появляются. Есть сам Бог, есть экспансия Бога, есть воплощение Бога. Три татвы уже существуют. Три сути. В отношениях. В отношениях. Хотя это все одна категория вишну-татвы. Категория одна. Она делится на татвы еще. Видите, что происходит? Это все дух. Одна категория. Но это вишну-татва. Нет жива-татва. То есть бхакти, чистая бхакти, можно получить только от верховной личности Бога. От вишну-татвы. Не от жива-татвы. Не от человека. То есть эту любовь, которая здесь описывается, должен принести непосредственно сам Верховный Господь. И Адвайта Ачарья, который здесь как аватара, бхакта-аватара, он звал Верховного Господа, помните, да? Звал, потому что люди ушли от истины, не интересуются больше конечной целью жизни. Они поглощены своей благотворительностью, богатством, выдавать замуж своих дочерей, гордиться образованием и так далее. Соревноваться в знании, они забыли, зачем все это. Говорит, приходи ты сам, потому что ты только можешь принести эту любовь к Богу. Это единственное, что сейчас спасет. Они в полном невежестве и гордятся своими материальными достижениями, что еще усложняет обстановку. Они не интересуются бхакти, ты должен сам прийти, принести тайну. Они не понимают, что это. То есть бхакти исходит от верховного, от личности Бога, то есть према или любовь к Богу. Поэтому наша практика какова? Воспевайте имена Бога. Не нужно воспевать чьи-то другие имена. Или поклоняться человеку великому какому-то, восхищаться талантом просто людей. Этого недостаточно будет. Можно восхищаться, но. Обратитесь к Богу сначала. Потом вы по-настоящему сможете правильно восхититься. Не нужно восхищаться тем талантом, который используется не по назначению. Нужно печалиться. Нужно сострадать. Зачем люди используют свои таланты ради денег или какого-то безобразия? Что распространяют какие-то низкие вещи, а так талантливо делается. Очень талантливо могут делать. Нам должно вызывать сострадание и печаль в нашем сердце. Мы должны плохо спать по ночам, говорится, и плохо есть, когда думаем об этом. И чтобы людям распространить вот эту вот милость Бога. Настоящее что-то. Полезно ли все? Бхакта Аватара Шадвайта Прабху — это сам Верховный Господь, его непосредственное проявление и его полная экспансия. Все они принадлежат категории Вишну. Хотя духовная пограничная энергия и верховной личности Бога не отличны от самого Господа Вишну, они занимают подчиненное положение по отношению к Нему. То есть это Джива Татва. То есть нет, Шакти Татва еще и Джива Татва. Шакти Татва — это не Джива Татва. Но она подчиненная, как это живо, она подчиненная энергия. Вишну Татва. Хотя с точки зрения любви трудно понять, кто подчинен, кто господствует. Это трудно разобраться вообще. Кто главный, да, любовь решает. И это невозможно решить. Если есть любовь, то непонятно, кто главный. Отец главный или ребенок? Если отец главный, почему он все желания ребенка исполняет? Если ребенок не главный, если, то есть, да, отец не главный. Я уже запутал. Он исполняет желания ребенка. Все должен. Значит, главный ребенок. Но с другой стороны, сын тоже исполняет все желания отца. Отец тоже главный, и он главный на самом деле. Ребенок все равно подчинен, как в форме слуги. Но отец исполняет желания своего слуги. С любовью, с желанием, с энтузиазмом. Даже спрашивает, что бы ты хотел вообще. То есть трудно разобраться, видите, это называется «Ачинтья Пхеда Пхеда Татва» – непостижимое действие и различие. Тут оно описывается. Хотя это вот все, на одном уровне все же есть различия. Есть подчиненная татва, есть верховная татва, Вишну Татва. Кришну Татва принадлежит Господь Читания, Нитянанда и Адвайта Ачарья. Шакти Татва Гададхар Прабху и Шривас Ачарья. Шривас Такур – это Джива Татва, это стороне преданного. А Шакти Татва – это внутренняя энергия преданности. Видите, сколько, какое разнообразие. Не все разнообразие описывается. Пять, они же общаются еще. Они как-то соединяются, сочетаются, они как-то взаимодействуют. Видите, получается целое читание. Чаритамрита, которое не описывает всего этого океана. Я не описал всего этого океана. Когда они взаимодействуют, это невозможно описать. Все, что происходит. Даже движение глаз имеет огромное значение. Мимика, любые интонации. Все это писать невозможно. И все это трансцендентно. То есть это не законы кармы описываются здесь, не кармические истории. Таким образом, пять татв, пребывающих на одном уровне, проявлялись по-разному, чтобы насладиться вкусом божественных глаз. При этом, однако, между ними нет разницы, ибо почитающий и объект почитания связаны неразрывными узами. На абсолютном уровне невозможно постичь одно, не постигнув другое. Мы прочитали комментарий к пятому тексту. Закончили сегодня. Нашу задачу выполнили. Потом будем читать шестой текст по расписанию. А сейчас, если есть время, у нас на вопрос, пожалуйста.
А сейчас начинается партия, но максимум 3-4 вопроса, чтобы 7 часов все могли быть.
А разве через 2 минуты? А все разве поместятся туда, в храм?
Частично.
Или как-то так пройдут, да, преданные? По очереди. Просто во время арати все пройдут.
Ну, это минимум 3-4 вопроса.
3-4 вопроса.
Давайте.
Кришна. Спасибо. Примите, пожалуйста, мое поклонение, уважаемый Чан Прабху. Спасибо вам за вашу любовь к нам. Вопрос такой. Можно ли в проповеди опираться на такое определение любви? Любовь – это умение видеть любовь.
Почему нельзя, согласно обстоятельствам, говорите, что чувствуете? О любви много не говорите, иначе могут неправильно понять обычные люди. Говорите о татвах также, о законах материальных. О любви немножко говорите, иначе могут не понять.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вот, вы говорили, что в начале и про разочарование, да, что люди испытывают и за деньгами гонятся. Когда вы все это рассказывали, я понимаю, что ну, так и есть, ощущаю вот это. И вот в ЕСДЭ он чувствовал вот это неудовлетворение, к нему пришел духовный учитель и дал ему наставление. И вот мы тоже пришли к духовному учителю, нам дали наставление, а почему не уходят вот эти вот и разочарование, и гонка за деньгами, и что нам делать?
Сейчас не важно, что не уходит, важно, что приходит. Тебе пришла вера, тебе пришла практика, смотри, как много чего приходит. Вот что важно. Постепенно это будет вымещаться все остальное, если получать больше, больше, больше идти этим путем.
Спасибо, поняла. Спасибо за лекцию. У меня сейчас такой вопрос возник. Много лет я ко всем приставала с вопросом, почему мы сюда не пришли? Но если там так хорошо было, духовный мир, почему мы пришли сюда? И когда-то мне сказали, зачем ты этим интересуешься? Ты больше интересуешься, как выйти отсюда. Ты уже здесь пришла. И как можно выйти отсюда с материального мира и понять, что это надо выйти отсюда. Вернуться в духовный мир добровольно.
Одна женщина индуска спросила Шилбхупаду, а вы видели Бога? Он очень ругал там, на лекции. Ганди он ругал людей, потому что это их культура, от которой они стали отказываться постепенно. Прабхупада, он как бы строго не говорил. Потом уважают садху, потом его слушали. Но эта женщина немножко с вызовом спросила, а вы видели Бога? Прабхупада сказал, да. Постоянно. Потом последний мне сказал, а вы почему не видите Бога? И она под его влиянием сказала, вы правы, я не хочу его видеть. Вот что.
Понятно.
Развивай желание. Просто ли это нужно искреннее желание, больше ничего не нужно. Все остальное придет. Бхакти-йога – это ее главный принцип. Это искреннее желание.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Я хотел бы вначале сам еще вопрос один задать. Но вы начали лекцию, я прям удивился, как вы мысли мои прочитали. Только пройдя мимо меня, и сразу начали с ответа на мой вопрос про религии. Но я хотел дополнить, как бы, по сути, два вопроса. Вот да, сейчас религии распространены, как бы за тысячелетия мало что поменялось. Ясно, что, естественно, самая нормальная религия, которая приведет нас к освобождению, это Бхакти-йога. Но Гаутама Будда создал еще до Христа, как бы, именно избавление от страданий, по сути, он после себя ничего не оставил, кроме трудов, как избавиться от страданий, 10 заповедей, метод Ахимсы, который как бы сроден с нами, который кшинаиты выполняет в полной мере. То есть не убей заповеди, о которой говорил Прабхупада и так далее. Ну, то есть у меня вот вопрос всегда был, как бы, но он понятен, в общем-то, но хотел бы от вас вот услышать, в общем-то, два вопроса. Четыре религии, основные, особенно в России, это буддизм, христианство и как бы мусульманство, иудаизм. и не входит сюда восточные религии, хотя распространение идет хорошее и большое, и знание хорошее. Но получается, что за все века, с времен Гаутамы Будды, и на сегодняшний день распространение все-таки избавится от страданий у людей выше и больше, чем найти Бога на сегодняшний момент. Вы частично уже ответили на вопрос нашей лекции. Хотел бы спросить, вот как бы век золотой Кали-Юги идет, и золотой век вкрапления с рождением Прабхупады, он начался. В эти 10 тысяч лет будет изменение в лучшую сторону для как бы индуизма, для кришнаитов, что больше людей с нирваны будут переходить все-таки в поиску Бога в эти 10 тысяч лет. Ну и вот как бы совместно это второй вопрос. Как бы я называю это, может быть, грубо, что к Богу приходят люди в эффекте жареного петуха. Когда-то в начале 90-х преданные в Алма-Ате подарили мне Шри Пашат, ну, купил я также у распространителей, и сетовал я много лет, зачем я купил эту бессмысленную вещь, я же не верующий, зачем она мне нужна. Но картинка эта завораживала сильно, конечно, на Шри Пашаре. Я говорю, если бы был бы я верующий, то, наверное, я бы прям заглядывался на эту картину. А прочитал я только в Сибири через 10 лет. Эту книгу. Вот есть эффект, когда люди в больших городах умирали, особенно в начале 90-х, все, наверное, знают, что через 2-3 дня в их доме были свидетели Иеговы. И так другие секты работали, то есть запрещенные. То есть и как бы к Богу вели, как бы там вся своя литература, и все это было. И все это было мотивировано. Но вот в связи с этим вопрос. Когда человек умирает, вы тоже когда-то в своих лекциях говорили, что человек счастье воспринимает за отсутствие страданий. То есть он мимо отсутствия страданий принимает за счастье. Вот когда человек умирает конкретно в этой жизни, ну, в прошлой жизни, чтобы он пришел не к нирване, или нирвана является следующей ступенью сознания Кришны. Вот по мне это вот как частота смерть, несчастье, горе, беда. Либо это кармически предрасположено, чтобы движение, санкиртан движение кришнаитов стало больше и уменьшалось движение буддизма, сколько надо и какие предпосылки. И вот человек приходит, все-таки я рождаюсь туда.
Хорошо.
Да, вот с этим вопросом спросил.
Да, это большие темы сейчас, но я вкратце должен сейчас ответить. В чем особенность вот, сознания Кришны, учения Господа Чайтаньи, почему оно сейчас так важно? Вы тоже чувствуете это и спрашиваете об этом, как оно распространится. Потому что много этих религий. А послушайте внимательно. Особенность есть. Одна великая. Господь Чайтанья принес спонтанное преданное служение. То есть вы принимаете спонтанно, не на уровне ума или какого-то выбора национального, или рационального выбора. Спонтанно, потому что это любовь. Вот эту чистую любовь он принес. Сознание Кришны будет принимать людей спонтанно, даже оставаясь христианами или там, это не важно, буддистами. Они будут принимать спонтанно. Во времена Господа Чайтаньи так и случалось, когда он непосредственно был. Он это и принес. Это его вклад. Все, кто были шактами, материалистами, ведантистами, буддистами, майявади, все это были преданы, спонтанно любовь открывалась. Вот что сейчас может быть. То есть, поэтому, практикуя бхакти-йогу, вы приобретаете эту шакти, бхакти-шакти, передавать людям. И даже если они считаются христианами, мусульманами, какая разница? Не мешает любви, видите? Никаких преград нет, на самом деле. Более того, сейчас все говорят о любви, даже иудеи говорят о любви. Хотя они Иисуса же не приняли с этими как бы, вот, заповедями двумя, да? Они говорят, что он против 10 заповедей, поэтому они распяли Иисуса. Сегодня тоже любви говорят, весь мир говорит о любви. Все говорят об этом, но мы не должны просто говорить о любви, а иметь эту любовь, тогда мы сможем распространять. И я думаю, что конфессии, которые существуют, они остаются обогащенными любовью. Вот что сейчас важно. Это нужно людям. Различные заповеди нужны, потому что люди разные. Но им прежде всего нужна эта любовь, чтобы следовать этим заповедям, силу иметь. Поэтому я думаю, что и христианство возродится, и ислам возродится, как бы воспрянуть все эти религии, как, это, как пророки давали это, понимаете? Вот все это проявится полностью. Это будет золотой век. Не то, что все станут кришнаитами, знаете, вот одинаковыми. Нет, разнообразие будет.
Прабхупада это предрек. Он сказал, что будет много духовных движений, не только исход. Но они будут обогащены этим знанием и чистым преданным служением. Но это было время Господа Читания. Кази, это правитель мусульманский, он стал преданным, оставаясь в своей религии. И преданный ходит, поклоняется его самадхи в Майяпуре. Потому что он великий преданный. Но он оставался в исламе. А ислам тоже преданный. Как нет? Нет противоречия. Это нет препятствий никаких. Нет такого закона, который запрещал бы любить Бога и все живое. Нет такого закона. Никогда не было и не будет такого закона во всех странах. Вот. Это нужно распространять. Но для этого нужно это иметь любовь, получить ее. Слова не смогут достичь сердца человека, если там нет любви. Поэтому выдается самое сильное средство века, это сегодня святых имен Бога, Хари Кришна мантра, другие традиции, другие имена. Но это нужно делать с верой, очень серьезно, с преданностью. Принимать освященную пищу, отказаться от мяса, рыбы, яиц. То есть это все конфессии могут делать. Сейчас много мусульман становятся вегетарианцами, христианами, вегетарианцами. Начинают понимать этот образ жизни чистый. То, что совсем недавно считалось религиозным, они уже отказываются от этого. В их же религии. Что мясо, но Мухаммед тоже отказался от мяса. И запретил убивать мягких животных. Мы говорим, они соглашаются с этим, да, это хорошо. Видите, идет процесс постепенно к Богу. Спасибо большое. Шла Прабхупада ки.